Итак, мы продолжаем. И мы закончили с вами на том, что при выборе партнера важно обращать внимание на наше соответствие. И мы говорили с вами о соответствии в духе. Я немножко рассказывал о моем свидетельстве, как я пришел к Богу. И вот в это время, когда я попал в больницу, и там были верующие медсестры, одна мне ничего не говорила, а другая как-то немножко пыталась проповедовать, но больше пригласила в церковь, помолилась. Вот. И когда я пришел в церковь, то это было драматичное такое переживание, которому предшествовало также в больнице чтение некоторых книг, которые приносили, по-моему, баптисты. Они приносили одному там парню, который со мной лежал. Он не читал их. А я читал, это были книги какие-то для подростков. И там было несколько рассказов, которые очень сильно затронули мое сердце. Один рассказ, он о белом платке, о том, как один мужчина, парень, сын двух родителей, он ушел от них, причинил их немного боли. И когда он возвратился, то, не будучи уверен, что родители захотят его видеть, он написал им письмо, и в этом письме рассказал свою историю, сказал, что он недостоин называться их сыном, и он поймет, если они не захотят его видеть. Но если вдруг они захотят его видеть, тогда пусть из окна спальни они вывесят белый платок. И вот когда он вечером подошел к своему родительскому дому, то он увидел не только белый платок из окна своей спальни, но он увидел и другие платки, простыни, наволочки, пододеяльники белые, которые висели из других окон и в дверном проеме. Одним словом, родители, они всячески показали, насколько они ждут его. И когда он подходил, родители выбежали, обнимали его, целовали и говорили: «Сынок, мы не могли рисковать, мы так долго тебя ждали. Вдруг ты не увидишь этот небольшой белый платок из окна своей спальни». И дальше там автор этого рассказа делает вывод, что вот так Отец Небесный, Он любит, Он ожидает прихода к Нему Его детей. И я вам говорил, что я не знал Бога любящего. И читая об этом, я просто, мое сердце обливалось слезами. Я думаю: «Боже, я Тебя не знаю таким. Так хотелось бы мне встретить Тебя вот таким, какой Ты есть, Бог любящий». И в церковь, когда я пришел, тогда Иисус явился мне. Я увидел эти глаза и увидел в этих глазах эту потрясающую любовь, которая несравнима ни с какой любовью, которую могут дать земные родители или любимая девушка, муж, кто бы это ни был. Я смотрел в эти глаза, мое сердце, оно плавилось от его взгляда полного любви. Иисус сказал: «Наконец-то ты пришел ко мне, я могу тебя обнять». И вот моя жизнь, она с того момента, она стала связанной со Христом. Мое обращение ко Христу, оно было таким, знаете, радикальным. Я влюбился в Иисуса, и я не представлял своей жизни без Него. В то время я учился в двух вузах, и в одном из них я дипломировался. Но узнав, что не будет библейская школа в Донецке, я пошел учиться в библейскую школу. Для меня это так важно было. Знаете, вот сегодня есть учеба в библейской школе. Быстрая жизнь, быстрый ритм. Может быть, сложно учиться, кто-то не идет учиться в библейскую школу. Но я помню, я учился в университете на заочном, я учился на стационаре, пятый курс в консерватории. Я учился на стационаре в библейской школе. Это было 5 дней. С 8 до 2 часов, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Для меня это было очень важно. Я влюблялся в Иисуса больше и больше. И Бог, Он открывался мне больше и больше. И вот по прошествии этого времени, прошло год, 3 месяца, может быть, с моего обращения ко Христу, я поехал пастором, а потом Константин, через 2 месяца я пошел на 2-й курс, где и встретил свою будущую жену, которая молилась о том, чтобы между ней и ее мужем было прежде всего духовное соответствие. Это очень важно, духовное соответствие. Я помню, когда мы встречались и разговаривали с ней, учась на втором курсе, иногда идя, мы недалеко рядом жили, идя вот из библейской школы домой, мы говорили о Боге, об откровениях, о переживаниях с Богом, о нашем служении. И знаете, вот мы говорили как на равных, мы очень хорошо друг друга понимали. У нас были одинаковые ценности. Это так важно, иметь одинаковые духовные ценности. Это так помогает потом, когда мы начинаем вместе жить, будучи одной платформой в решении многих-многих-многих вопросов. Например, когда я женился, мы переехали жить в Константиновку, Оля оставила работу в Донецке, а в Константиновке не удалось найти работу, это было непростое время, 97-й год. Константиновка, он такой небольшой провинциальный городок, депрессивный городок, где работы практически не было. В то время работы было мало, на работу было устроиться сложно, а если возможно устроиться, то за нее не платили, как правило, деньги. И понимая ответственность как мужчине в обеспечении семьи, я подумал, что я не смогу обеспечить семью, имея вот ту зарплату, которую я получал как пастор. Тем более, что Оля не может устроиться на работу. Мы обошли школы, и предложение не поступило, свободных мест не было. Я помню, я нашел определенную работу, которая могла быть подработкой. И поверьте мне, что я не пытался не пойти на работу, но где-то внутри я чувствовал, что Бог не хочет, чтобы я отвлекался от служения, но тем не менее я понимал, а как, кто будет обеспечивать семью, я мужчина, я глава семьи, я должен взять ответственность. Я нашел определенные варианты подработки. Я должен был идти на работу на следующий день. У нас вечером накануне было собрание для лидеров. И я попросил, чтобы помолились за меня. И Бог благословил завтра меня на этой работе. И когда молились за эту работу, я услышал внутри себя очень четко, Дух Святой сказал, я не благословлю тебя, потому что дело рук, которому я призвал тебя, это пасти моих овец. Вот как ты будешь это делать, ты увидишь мою заботу. И знаете, ну, нужно было вера, чтобы не только мне поверить в то, что Бог мне сказал, но жене поверить в то, что Бог мне сказал, и согласиться с тем, чтобы я не шел на работу, а верить в Божье обеспечение. И мы решили так делать. И действительно, с того момента просто Бог, он начал заботиться больше, больше, больше и больше. Если бы мы не были одинаково посвящены Богу, если бы мы не были одинакового духовного возраста примерно, одинакового вот в духе, не понимали бы Бога одинаково, тогда ну, трудно было бы нам прийти к консенсусу, прийти к общему знаменателю, прийти к общему мнению. Это могло бы быть причиной многих раздоров. Но так как мы понимали друг друга, понимая Бога одинаково, мы могли приходить к решению и в вере ободрять друг друга, поддерживать друг друга, направлять друг друга. Это очень важно, знаете, друзья, чтобы мы могли в духе иметь вот это соответствие, могли говорить, делиться откровениями, не смотреть друг на друга, как на какого-то с луны свалившегося человека. Да, для кого-то это может быть, может казаться сверхдуховным или чем-то ну, несоответствующим вот каким-то таким вот откуда-то непонятно пришедшим. Но если мы одинаково смотрим на Слово Божье, на Церковь, на Библию, у нас есть переживание с Богом. Знаете, даже иногда бывает так вот, мы молились Тогда мы гораздо легче можем понимать друг друга и исследовать вместе за Богом. Даже вот перед этим Новым годом мы молились, и внутри своего сердца я почувствовал определенное пророческое слово на этот год. И когда... А мы молимся по очереди. Ну, то есть мы не договариваемся, вот кому Бог дает инициативу, тот и ведет в молитве. Иногда это может быть я, потом Оля, она какие-то вещи говорит Богу, я. И так, таким образом мы молимся. И вот был такой момент, когда я внутри слышал определенное пророческое слово, и потом я начал молиться этим пророческим словом. И она говорит: «Я внутри, вот ты только открыл рот и начал об этом говорить, я внутри это слышала, вот просто одновременно». Знаете, Дух Святой, Он одновременно говорит. Я просто это высказал. А бывало, она высказывала что-то, а это было в моем сердце. Иногда бывало так, что, допустим, какая-то мысль у нее возникает, а я говорю: так говорит Господь, и это ответ на то, на ту мысль, которая она возникает. Это так сильно, это, знаете, так вот важно иметь соответствие в духе, когда мы понимаем друг друга в духе, духовно понимаем друг друга. Но духовное соответствие – это, конечно же, еще не все. У нас мы не только дух, у нас есть душа. И мы также должны увидеть соответствие на уровне нашей души. Что я имею в виду? Это когда нам не только интересно говорить о Боге, но вы интересны друг другу как личности. Вам интересно рассказать о себе. Вам интересно друг друга слушать. Вам интересно делиться событиями своей жизни, своими планами, своими мечтами. Вам интересно мнение друг друга. Вам... просто интересно быть друг с другом, общаться друг с другом обо всем. То есть не только о Боге, но и о птичках, о своих мечтах, о своем прошлом, о своем настоящем, о своих каких-то переживаниях, мечтах, желаниях, обо всем. Такое душевное соответствие. Знаете, нам было очень интересно говорить обо всем. Вот просто иногда бывает, ты общаешься с человеком и думаешь, о чем говорить. Я помню, когда ты встречался с разными девушками, и едешь на свидание и думаешь: Господи, о чем с ним поговорить? Ну, ты, конечно, Господи, не думаешь, тогда я еще верующим не был. Вот. Но все равно как-то какое-то было напряжение, о чем говорить, вот как быть интересным. Вот. Что касается встреч с Олей, это было настолько естественно, настолько просто, настолько интересно. Мы просто могли говорить, говорить, говорить и говорить. Наконец, соответственно, на физическом уровне, когда вы воспринимаете друг друга, вы привлекательны друг для друга. Соответствие физическое – это не сексуальная близость. Как знаете, иногда мы с подростками говорим, 9, 10, 11 классы, и я задаю вопрос: как вы считаете, когда лучше начинать сексуальную близость? До свадьбы или после свадьбы? И в большинстве классов, ну, скажем так, если, может быть, девятые классы, там бывает так, что большая часть считает, что после свадьбы. То же десятый класс, одиннадцатый класс, там большинство считает, что лучше до свадьбы. Потом я показываю некоторые исследования, которые были в Соединенных Штатах, насчет того, что сексуальное удовлетворение имеют те пары больше, которые начинают сексуальные отношения после свадьбы. Ну и другие, разводы реже, два раза чаще разводятся те пары, которые два раза чаще разводятся те пары, которые до брака начали сексуальные отношения. Уровень супружеской измены выше в тех парах, которые начали сексуальные отношения до брака. Ну, понятное дело, уровень опасности венерических заболеваний больше, ну и так далее. Мы говорим об этих вещах, но сначала я прошу, чтобы подростки, ну или взрослые люди, когда для взрослых провожу такие встречи, аргументировали, почему вы считаете, что лучше сексуальные отношения начинать до брака. И некоторые говорят, одно из того, что говорят, чтобы посмотреть, а подходим ли мы друг другу. Так вот, физическое соответствие – это не попробовать в постели, насколько мы подходим друг другу. Я обычно спрашиваю, а что у вас там не так? Как вы можете кому-то не подойти? Если речь идет о каком-то психологическом несоответствии, то здесь скорее речь идет, то здесь скорее нужно говорить о том, чтобы просто иметь какое-то просвещение в этой сфере, разговаривать друг с другом, узнавать, что нужно для сексуального удовлетворения. Но об этом мы больше поговорим вот на третьей нашей встрече послезавтра. То есть речь не может идти о сексуальном несоответствии как таковом. И говоря о физическом соответствии, о соответствии на физическом уровне, я имею как раз-таки вот привлекательность друг для друга. Когда мы привлекательны друг другу. Физическое соответствие – это внешняя привлекательность по отношению друг к другу. Хочу вам сейчас показать один короткий отрывок из фильма. Ну, кто постарше, вы видели его. Называется «Зигзаг удачи».
Как я тебе? Понравился?
Да человек вы не симпатичный.
Ну, ты тоже не подарок.
А зачем вам жениться в таком возрасте? Домработница, что ли, нужна?
А на другой ты не годишься?
Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Но ведь это все не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные чулки, костюм джерси, белое модное пальто... Да меня любой бы в жены взял.
Ты это, пойми, Левтина, я тут всю ночь не спал, все думал, взвешивал. Более подходящей жены мне не найти. Я сам-то уж не молодой, малопривлекательный. Вот, живот растет, а на голове все наоборот. Вот, так что мы с тобой два сапога пара. Изменять я тебе не буду. Ты мне тоже не будешь, кто на тебя польстится, так?
Это как же понять? Ты мне что, в любви изъясняете, что ли?
А что я сказал? Я ничего такого и не сказал.
Знаете, вот это не то, что касается выбора от Бога. Когда Бог дает, мы нравимся друг другу. Как правило, все начинается с влюбленности. Это еще не любовь, но что-то резонирует в нас, откликаясь на какого-то человека. Помните, как в старом фильме там Утесов пел: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь». Вот это не о любви, конечно же, здесь о влюбленности. И она может вспыхнуть внутри нас, наполняя нас особыми чувствами по отношению к тому, в кого мы влюбились. Я помню, когда я приехал в лагерь молодежный, Оля там была... Вела смены детские и там молодежные смены. И вот я приехал в последнюю молодежную смену. И я помню, мы с ней вот как-то сели и проговорили практически до самого утра. Вот вечером какое-то было мероприятие, после мероприятия мы сели там на лавочку под фонарем и говорили, говорили, говорили. И до самого утра уже светать начало. Она говорит: ну уже скоро подъем, скоро молитва, давай пойдем спать. И она пошла там, где у нее была комната, я там, где ребята спали. И вы знаете, я помню, я пришел, вот так вот лег, руку под голову положил, и минут через 15 словил себя на том, что улыбка не сходит у меня с лица. Я влюбился. Мне было 26 лет тогда, и я первый раз влюбился, когда мне было 18 лет. Это не очень хорошо все закончилось первый раз. Но в этот раз я начал чувствовать, я чувствовал себя вот как тот 18-летний мальчишка. Я влюбился. И это было... Особенное время, особенное переживание. Когда вы влюбляетесь, вы понимаете, что это такое. Я помню, она ко мне подошла и сказала: ты знаешь, Олег, вот здесь предыдущие смены, там было два брата, и они мне симпатизировали, вот, и один даже предложение сделал. Вот я не знаю, к как выбрать кого из них, вот того или другого. И знаете, я, честно говоря, занервничал, потому что я приехал туда с конкретными намерениями. Но я воспользовался своим служебным положением. Я проповедовал там. Я сказал, тема была «Выбор партнера». Я сказал, что так бывает, что когда ты ищешь и смотришь, на ком тебе жениться, за кого тебе выйти замуж, на ком тебе жениться, в одном человеке тебе может нравиться одно, в другом тебе человеке может нравиться другое. В действительности мы можем влюбиться одновременно в нескольких человек, но ты смотришь на этих двух синиц в двух руках и думаешь, кого же выбрать? Выпусти синиц, дожди журавля, они прилетают с неба к верующим в Иисуса Христа. А сам я словно говорил, я уже здесь, я прилетел, вот он я, твой журавель. Одним словом, она вышла за меня замуж, но мы счастливы уже 24 года. И это здорово. Но о чем я хочу сказать, что когда мы имеем соответствие, нам интересно, мы имеем соответствие в духе. Нам интересно в душе. И также мы привлекательны друг для друга физически, по-всякому. Нам интересно. Как правило, мы влюбляемся, потому что нас, ну скажем так, цепляет одно или несколько качеств. Это может быть какой-то поступок, или какая-то черта, какое-то качество. Может быть цвет волос, тембр голоса, фигура, улыбка. У меня есть еще одно видео, эпизод из ледникового периода, как вот две белки, они влюбились друг в друга. Я помню, когда иногда встречаешься с людьми, и они говорят, что они вот влюбились, и глаза особенным образом светятся, у них особенные такие вот, по-особенному они смотрят друг на друга. И это прекрасное время, время влюбленности. Буквально на позавчера, наверное, это было, да, вот несколько дней назад я приехал из Винницы, и я там проводил обучение тренеров и учителей по программе «Школа супружеской жизни», и ко мне подошел один парень, и вот он рассказывал, что он женился во второй раз, первый брак, он женился, будучи неверующим, потом он уверовал, и не сложилось. Они разошлись, жена не захотела с ним жить после того, как он уверовал. Ну, может, где-то мудрости не хватило в отношении того, как строить отношения дальше, будучи верующим. И он женился во второй раз, и там не было вот того, что было с первой женой. Он говорит, когда я с первой женой мы решили пожениться, то мы буквально поговорили. Это было как-то так вот молниеносно. Я ей буквально очень быстро предложил выйти замуж. И она быстро согласилась. И у нас были такие вот особенные чувства. Ну, закончилось все не очень хорошо, но это было из-за того, что он уверовал. Но вот во второй раз он женился, уже будучи верующим. Женился на верующей сестре. Потому что ему сказали, что эта сестра хорошо может вести домашнее хозяйство. То есть она хорошая хозяйка. И он подумал, да, мне нужно, чтобы вот кто-то за мной ухаживал, кто-то мне стирал, кто-то гладил. И он решил вот это взять в основании того, что он женился. Теперь он несчастен. И он подошел ко мне и говорит, вот что делать? Потому что я не испытываю к ней никаких чувств. И она страдает. И мы говорили там о тех вещах, о которых будем отчасти говорить завтра. И в первый день мы с ним поговорили, пообщались, на второй день он приходит, уже немножко глаза его сияют, он говорит, я начал вот это делать, ей так понравилось, и мне это понравилось. То есть, ну, есть определенные вещи, которые можно делать, чтобы любовь, она начала расти, мы начинали чувствовать также вот какое-то притяжение, вот то, о чем мы говорили, когда мы влюбляемся. Но в действительности вначале любовь, которая возникает в сердце, или влюбленность, точнее, вначале, которая возникает, она важна, она имеет место, и ее нельзя игнорировать. Существуют ученые, которые занимаются изучением процессов, которые протекают в головном мозге. В разных ситуациях эмоциональных у человека, когда стресс, когда печаль, когда потеря, и в том числе, когда он влюблен. Так вот, оказалось, что когда человек влюбляется, то в определенных долях, в определенных отделах головного мозга, это миндалина, это гипоталамус, гиппокампус, начинают выделяться определенные химические соединения, дофамины, которые и дают человеку ощущение эйфории. Когда все внимание, оно обращается на вот этого человека, в которого ты влюбился. Когда все остальное, оно отходит на задний план. Когда каждая встреча – это просто всплеск чувств, радости, восторга и так далее. И это то, что переживают влюбленные. И я думаю, что когда Адам увидел Еву, он испытал нечто подобное. В нашей Библии, в синодальном переводе, там достаточно сухо написано, как урок анатомии. Вот кость от костей моих, вот плоть от плоти моей, она будет называться женой, потому что взята от мужа. Но если читать оригинальный текст, то там есть восклицательные знаки, там есть восторг, там есть эмоции. «Ура! Где же ты была все это время?» Или «Наконец-то! Она такая же, как я!» Он увидел ее, и что-то щелкнуло. Может, он увидел свет ее волос, может, улыбку, может, фигуру, может, еще что-то. Я не знаю, что именно его вот зацепило. Но Ева его каким-то образом зацепила. Влюбленность возникла в сердце Адама. Я помню, когда я влюбился, я приехал домой, Оля училась в Донецке, я жил в Краматорске, я учился еще, заканчивал один вуз. Я начал читать эту книгу по физиологии человека и животных, и я читаю один абзац, второй раз, третий, четвертый, пятый, я прочитал его, наверное, я час читал, и я посмотрел, что я вообще ничего не понимаю. Почему? Потому что между мной и моим разумом, и этой книгой, этим абзацем стоит она. Я влюбился. Это нормальное переживание, которое испытывает человек. Может быть, это происходит не сразу. Мы учились не на втором курсе, но влюбился я чуть попозже. Это не было влюбленность с первого взгляда. Иногда влюбленность возникает с первого взгляда. Но знаете, у нас даже было время до того, как мы влюбились друг в друга, увидеть определенное соответствие. Соответствие в духе, соответствие в душе. Иногда это соответствие мы видим уже после того, как мы влюбились и начали больше общаться. Очень важно, друзья, чтобы мы увидели соответствие в духе, в душе и физическое соответствие, о чем мы говорим. Вот эти ученые, о которых я говорил, что обнаружили выделение этих дофаминов, которые дают это особое ощущение влюбленности, эйфории, такого драйва особенного, они также обнаружили, что со временем уровень этих дофаминов уменьшается. И когда это происходит, двое, они начинают понимать, ощущать, что для того, чтобы поддерживать вот этот уровень чувств, уровень восторга, эйфории какой-то в этих отношениях, нужно прикладывать много усилий, больше усилий. И когда этот уровень снижается, тогда некоторые начинают думать, а может быть это не тот человек, который предназначен мне судьбой, с которым я должен связывать свою жизнь, может вообще стоит прекратить отношения. И знаете, с одной стороны, уменьшение уровня дофаминов позволяет нам более объективно посмотреть на человека, в которого мы влюбились, и оценить наши соответствия. Например, одна женщина, она влюбилась в мужчину, более того, она начала с ним сожительствовать. Это неверующий, пример неверующей семьи, отношения. Она начала с ним сожительствовать, он много пил, он не работал и пропивал, в принципе, ее деньги. Но разве что не бил еще ее. И когда у нее спросили, а что же тебя привлекает в нем? Что же такого особенного вот ты в нем нашла? Он же вообще для семейной жизни непригожий. Она подумала, вдруг в ее глазах появился такой особенный свет, знаете, как у влюбленных. И она сказала, если бы вы слышали, как он свистит. Ну, конечно же, для одной способности свистеть для семейной жизни недостаточно. Но когда человек влюбился, вот эти дофамины, они ослепляют. Когда уровень дофамина снижается, влюбленность немножко уменьшается, тогда это позволяет нам более объективно посмотреть на человека, в которого мы влюбились, и оценить наше соответствие. Мы можем увидеть человека в разных ситуациях, посмотреть, как он проявляет себя в кризисных ситуациях, как он пасует, малодушничает, перекладывает вину на другого, или он зрел, он берет ответственность, как он относится к другим людям, потому что, может быть, к нам он относится хорошо, а к другим он относится совсем по-другому. Например, девушка, она грубит отцу. Тебе не грубит, а отцу грубит. Но это ее стиль отношений с мужчинами, с самым значимым мужчиной, с отцом. Если сегодня она грубит отцу, а тебе не грубит, завтра она будет грубить тебе. Как человек общается с другими людьми, как он проявляет себя, так он будет проявлять и в семье через некоторое время. А какие традиции у него в семье? Ну, например, как они отдыхают, как они относятся друг к другу, как они распределяют финансы, как они заботятся друг о друге, как они решают конфликтные ситуации, а как это было в твоей семье, а насколько это похоже, а насколько это приемлемо для тебя, а стоит ли об этом поговорить, а когда вы поговорите, к чему вы придете, ну и так далее. Многие вопросы, которые могут возникать, когда вы начинаете лучше друг друга видеть, понимать, вы задаете вопросы, вы смотрите, какие у вас сильные и слабые стороны, какие у вас ожидания, насколько вы соответствуете ожиданиям друг друга, у кого какие ценности, насколько ваши ценности соответствуют ценностям вашего избранника, а его ценности вашим ценностям. Все, как вы представляете свою будущую жизнь. Вот все это, друзья, оно влияет на будущую семейную жизнь. И это хорошо, когда мы на эти вещи обращаем внимание. Мы влюбляемся. Сначала это ослепляет нас. Это дает много позитивных эмоций, много эйфорических чувств. Затем через некоторое время это начинает уменьшаться. И мы можем более ясно, более здраво смотреть на ситуацию, оценивать человека и видеть соответствие. Но с другой стороны, когда интенсивность чувств снижается, то часто даже те, которые соответствуют друг с другу и могли бы стать хорошей парой, они могут трактовать вот это снижение интенсивности чувств по отношению друг к другу тем, что это не мой человек, наверное, и это была не любовь. И таким образом происходит разрыв отношений, который очень болезненный для обоих. А если они уже поженились, и это стало происходить в браке, и появились дети, то это также боль для их детей. Из влюбленности, которая непродолжительная по времени, должна вырасти любовь, которая никогда не перестает. Как из влюбленности вырастает любовь, мы поговорим с вами завтра. Что еще важно при выборе партнера, это не только увидеть это соответствие духе, духовное, душевное, физическое, но это также получить определенное свидетельство внутри. Мы говорим о семье нового творения. А новое творение – это творение, в котором живет Дух Святой. Римлянам 8, 14 и 16 написано так. «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, и сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». Свидетельство Духа Святого нашему Духу. Это также имеет большое значение. Дух Святой может давать определенные... определенное внутреннее свидетельство. Это может быть какое-то знание. Это может быть мир, радость. Дух Святой может по-другому как-то сказать. Но будучи новым творением, мы водимы Духом Святым. И можем иметь от Духа Святого руководство в таком деле, как выбор партнера. Я слышал, что когда Бенни Хинн решил жениться, хотел жениться, то он сказал Богу так, вот было такое побуждение: «Господи, если эта девушка, ему нравилась одна девушка, если это воля Твоя для меня, пусть она, когда я сегодня прилечу к ней, он с какого-то другого города летел, пусть она приготовит ватрушки». Я не говорю, что так нужно делать, но вот он так сделал. И когда он прилетел, она говорит: «Ты знаешь, я никогда не готовила то, что приготовила сегодня, но вот я приготовила тебе ватрушки. Никогда в жизни не готовила». И вот он женился на той девушке, которая стала его женой. Вот у каждого это может быть по-своему. Например, моя жена говорит, что она просто внутри знала, еще когда мы учились на втором курсе, просто внутри знала, что я это буду ее муж, что мы вот будем парой, что мы друг для друга. И когда ей сказали, что у меня будет помолвка с другой сестрой, а это не было правдой, она просто удивилась, просто этого не может быть. Я помню, когда я молился, и я спрашивал: «Господь, что ты думаешь? Вот мне нравится эта девушка, мне нравится Оля, мне интересно с ней, я влюбился, но вот что ты думаешь? Вот мне нужен твой совет». И когда я молился, я помню, я начал молиться и молюсь в духе, и вдруг в моем сердце возникает внезапно, как фонтан, словно фонтан радости. Это было не то, что я душевно мог бы изобразить, но это было такое яркое свидетельство в духе. И я поблагодарил Бога, снова просто молился на языках и сказал: «Господь, я хочу еще раз, я должен знать точно, я не хочу в этом ошибиться». И я снова начал молиться, и это повторилось. Знаете, для меня это было очень ярким свидетельством. Для каждого может быть по-своему. Кому-то Бог может дать слово какое-то, может быть вот сон, там, видение, просто внутри мир, радость, знание. Но мы должны в этом советоваться с Богом. Бог привел Еву к Адаму. Он дал Адаму узнать Еву, что она такая же, как он. Он увидел это соответствие. И вот это соответствие Бог может дать увидеть и нам через влюбленность. Знаете, влюбленность – это когда мы не видим практически недостатков друг друга. Есть идеализация партнера. Он кажется идеальным. А по большому счету, каких-то несколько качеств, может быть, одно или несколько качеств нас вот зацепило, и он стал для нас идеальным. Как кто-то сказал, это как розовые очки. Потом постепенно эти очки снимаются. И может случиться так, что, и часто так бывает, когда начинается период притирки характера, то двое надевают уже не розовые, а черные очки. Он начинает видеть в ней много недостатков, она всего два, все, что он делает и все, что он говорит. И вот в это время нужно что-то сделать со своими чувствами. Они могут угасать, они могут, наоборот, стать яркими. И любовь, влюбленность может вырасти в любовь, которая никогда не перестанет. И станет. Но знаете, хорошо, когда есть основания, что ты знаешь точно. Ну, конечно, ты, если ты уже женат или замужем, тебе не нужно этого основания, ты уже как бы в воле Божьей. Но если ты не женат и не замужем, а ты еще стоишь перед выбором или будешь стать, хорошо, когда внутри будет это свидетельство. Ты знаешь, что эту встречу дал тебе Бог. Ты молился, Бог дал тебе свидетельство. И когда возникают разные ситуации, а разные ситуации возникают в супружеских отношениях, и кризисы бывают. Помните, Иисус говорил, что дом, который строится, на него налягут и ветры, и бури. Семья проходит разные периоды, но когда есть вот это основание, тогда у тебя есть словно якорь, тебе легко более легко пройти через любые трудности, испытания, которые может, через те вызовы, которые могут встать перед твоей семьей. Конечно, необходимо еще что-то делать для того, чтобы семья была крепкая. Но Бог, Он будет в этом основании. Он привел Еву к Адаму, Он дает встречу, Он помогает увидеть это соответствие, и Он благословляет, Он сочетает. Причем очень важно, конечно, чтобы это было в сердце двоих. Я помню на одной конференции, когда я еще в Донецке был лидером домашней группы, к одной сестре была конференция большая, и один человек приехал из Харькова, брат вместе, ну, из других городов тоже поприезжали. И вот один брат из Харькова подошел к одной сестре из ячейки, которую я вел, из домашней группы. И она молодая была, христианка, она подошла ко мне, говорит: «Олег, так и так, вот один брат, он сказал, что Бог сказал ему, что я буду его женой». Я говорю: «Ты его знаешь?» «Нет, первый раз вижу». «А как, он тебе понравился?» «Нет». «И он сказал, что ты будешь его женой?» «Да». Я говорю: «Ну тогда скажи, он духовный брат, скажи ему очень духовные слова, просто скажи, вот прямо зацитируй слова Иисуса: „Отойди от меня, сатана“. Ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божье». Если мы говорим о каких-то духовных проявлениях, о духовных свидетельствах, то в этом отношении должно быть с двух сторон. Двое понравились друг другу, двое влюбились друг другу, и у двоих есть это свидетельство. Что еще хотелось бы сказать о духовной составляющей семейных отношений? У нас осталось всего немного времени, 8 минут, но еще несколько вещей хотелось бы сказать. Во-первых, важно иметь совместный жертвенник. Когда есть молитва, когда есть поклонение, когда есть размышление над Словом, это такая вот, знаете, естественная платформа для проявления Бога в нашей семье, семья нового творения. Когда мы храм Духа Святого, и Дух Святой, Он ведет нас. И Он ведет нас не только в том, что Он дал нам встречу, дал нам узнать друг друга, но Он помогает нам строить семью, Он помогает нам вместе служить, Он помогает нам видеть будущее, Он помогает нам встречать вызовы, преодолевать, Он помогает нам вместе усиливать друг друга. Это естественная платформа для проявления Бога в нашей жизни. В Псалме 126, 1 стихе написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Чтобы Божья благодать действовала, живая вода текла, нужно приходить и пить, как сказал Иисус. Это даром, но это нужно делать. Нам нужно позволять Духу Святому работать с нашими сердцами, говорить в наши сердца, засевать Словом Божьим, поливать, чтобы увидеть плоды. Нам важно ободрять, поддерживать друг друга в молитве, Словом Божьим. Конечно же, и душевно, и физически, но и духовно также. И для этого важно вот иметь это время совместной молитвы, общения, размышления над Словом Божьим, делиться нашими переживаниями в духе, что мы чувствуем в молитве, что мы переживаем в молитве, когда отдельно молимся, когда читаем Библию, когда вместе молились. Когда мы делимся, мы можем удивляться, насколько Бог, Он подкрепляет нас, Он ведет нас в одном. Это удивительно. На самом деле бывает, когда ты молишься о чем-то, и ты что-то слышишь, но ты не уверен, Бог это или не Бог, и ты берешь и делишься со своей женой, или жена делится с тобой. А ты говоришь: «А я же это тоже чувствовал, я это тоже знаю. Бог и мне это сказал, может быть, другое местописание, может, с другой стороны, но о том же». И вы: «Вау! Свидетельство двух истин, вы в этом утверждаетесь, вы можете дальше идти». И это очень здорово. Знаете, могут быть, например, у кого-то одно понимание в отношении, может быть, движения совместного, у кого-то другое понимание, и вы не спешите принять какое-то радикальное решение, но вы молитесь. И потом Бог, Он утверждает что-то, и вы приходите к согласию. Не потому что кто-то кого-то убедил, но потому что от Бога пришло. Ведь все водимые Духом Святым, суть Сыны Божьи. Екклесиаст 4 глава с 9 по 12 стих написано так. Екклесиаст 4, 11, 12. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Вот этому местописанию, этому последнему предложению, есть два толкования. Нитка втрое скрученная. Это отношение мужа и жены на трех уровнях. Духовное, душевное, физическое. То, о чем мы говорим с вами вот сегодня о духовном, завтра о душевном, послезавтра о физическом. Но также есть другое толкование этому стиху. Нитка втрое это муж, жена и Бог. Когда Бог является этой вот нитью, которая скручивает, соединяет жену и мужа, в духе соединяет, и помогает в душе соединиться, и благословляет также и физические, сексуальные отношения. Нитка втрое скручена, не скоро порвется. Порвется до тех, не скоро, пока смерть не разлучит. И второй момент, который я сказал. Итак, первое, это совместный жертвенник. В семье молитва, поклонение, размышления над словом. И второе – это водительство в служении. Знаете, я помню, когда мы были пасторами в Константиновке, в определенный момент Бог открыл двери в Краматорск. И мы не представляли, как это возможно. В силу ряда причин это было физически невозможно. Но я чувствовал, что нам нужно ехать в Краматорск. Это был такой призыв сильный в сердце. И моя жена, она была с этим не согласна, потому что физически это было очень сложно. Я помню, однажды мы встретились с одними служителями, и решался вопрос, поедем мы в Краматорск, будем мы там служить как пастора, или мы останемся в Константиновке. И этот служитель задал вопрос моей жене, скажи, и мы говорили о том, какие вот есть препятствия, сложности, моменты, которые как препятствия, чтобы мы поехали. И он задал такой вопрос, скажи, Оля, скажите, есть ли в вашем сердце Краматорск, служить в Краматорске. И моя жена говорит раньше меня, да, есть. И он говорит, тогда это призвание, за это нужно сражаться. И знаете, вот это пришло и в мое сердце, и в ее сердце. Да, были какие-то сомнения, смущения, какие-то душевные переживания. Но мы благодарны Богу, что мы послушались и переехали. Мы сделали этот шаг, и это открыло новые двери для служения. Когда начались военные действия в Краматорске по прошествии уже многих лет, и мы переехали во Львов на несколько месяцев, и здесь все усиливалось, и был вопрос, что дальше делать. В Краматорск мне сказали, что возвратиться нельзя будет. И был один человек, который имел определенные выходы на определенных людей, и он ясно сказал, что в церкви нельзя собираться в здании, и пастор не должен возвращаться, ему небезопасно. Я понимал, что если так будет продолжаться, то я не смогу возвратиться. Что дальше? Что с церковью? А что с семьей? А что дальше с нашим служением? Как дальше быть? Я помню, мы взяли пост, мы молились, и Бог сказал, в конце лета возвратитесь в Краматорск, и будете мне там служить, и принесете много плода. И я это озвучил, мы начали об этом молиться. Действительно, 10 августа мы возвратились в Краматорск, мы стали служить здесь, Бог открыл другие способы служения и переселенцам. Оле, как психологу, христианскому психологу, она служила многим переселенцам, как кризисный психолог. Мне работу в школах супружеской жизни. В действительности, формат служения поменялся. И очень важно, чтобы мы следовали за Христом, как семья, и были водимы как семья в служении, потому что у нас Христос в центре нашей жизни и в центре нашей семьи, в центре семьи нового творения. Это означает, что в центре всего нашего познания Его, познания Его воли, познания его воли, чтобы принести много плода, исполнив его волю, и тем самым прославить Отца Небесного. Если мы хотим иметь супруга, то у Бога есть для нас супруг, с которым мы принесем больше плода, чем, возможно, смогли бы сделать это без него. Если мы имеем супруга, то Бог благословит наши отношения, мы будем усиливать друг друга, мы будем ставить жертвенник, мы будем наполняться тем, чем наполнено сердце Бога в отношении нашей семьи, и мы сможем исполнить призвание, осуществим наше предназначение и принесем много плода. Да благословит вас Господь.